Здравствуйте, дорогие телезрители! Вот и снова воскресенье, то есть воскресенье Христово, Малая Пасха, День Божий, в который положено посетить храм и участвовать в общей молитве. В разных странах по-разному относятся к исполнению этого фундаментального закона Божия о седьмом дне. В Соединенных Штатах 74% взрослого населения в воскресенье обязательно в храмах. В соседней Польше около 95%, а в Украине всего около 4%. И это не есть хорошо. Даст Бог, с годами как-то будет налаживаться, естественно, атмосфера религиозной жизни нашего народа. А вместе с этим, с Божьей помощью, будут решаться и проблемы нашей земной повседневности. Дай Бог скорее.
Блажен ему же Бог и Господь, помощник его, упование его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, море и все, яже в них. Хранящего истину вет, творящего все,
Сегодня в Кафедральном соборе Сретения Господня мы попытаемся уяснить смысл одного из важных канонов православия. Вот почему православная каноника настаивает на том, что границы церковного управления должны совпадать с границами государства? Почему, например, в Болгарии должна быть болгарская автокефальная, то есть самостоятельная православная церковь во главе с болгарским патриархом? В Румынии румынская, в Греции греческая, в России русская автокефальная со своим русским патриархом. В чем именно смысл такой структуры? Почему православие сохранило принцип церковной соборности, в отличие от католицизма, где один центр Ватикан и единый глава – Папа Римский? Важность этого церковного канона очень четко прорисовывается на примере сегодняшних политических баталий. Риторический вопрос. Можно ли любить Украину такой, какой она есть сейчас, с ворюгами и взяточниками, где практически все покупаются и все продаются, где липнет к мозгам навязчивая мелодия песенки «Украину рідна мати, не вкрадеш, не будеш мати», с президентом, у которого 7 пятниц на неделю, Юлий, которую мы с вами принимали в этом святом храме, сознательно идя на конфликт с бывшим губернатором, покойным Юрием Федоровичем Кравченко, когда надо было ей. А когда эта лыдь оказалась у власти и потребовалось решить наши вопросы, то к ней даже на прием попасть не удалось. Любить Украину с донецкой мафией во главе с известным авторитетом и прочими. Вот россияне в абсолютном своем большинстве любят Россию. Хотя сказать, что там все так уж хорошо, нельзя. Порядка там, конечно, больше. Наверху, по крайней мере. Все знают, кто хозяин. Россию, надо сказать, любят не только россияне, но и украинцы, по крайней мере, добрая половина нашей страны. Причем любовью такой непростой, пылкой. Если бы провели референдум сегодня с вопросом, желаете ли вы, чтобы Украина вошла в состав России, то полстраны, жирные псисы, продавливая насквозь анкету, пометили пункт «хотим» и приписали «очень». Но тогда естественный вопрос возникает. Почему же 17 лет назад, в 1991 году, проголосовало за самостоятельность аж 92% населения? Кто-то еще воздержался, и только пару процентов засвидетельствовали о своем желании быть навеки с Россией. Война в Чечне сыграла важную роль. Папа и мамы подрастающих сыновей четко соображали: будем в составе с Россией, мое дорогое чадо отправят воевать с чеченцами. А оттуда, как некогда из Афганистана, оцинкованные гробики очень часто привозят. Нет уж, лучше хай живе незалежна Украина. В какой-то степени также оказал влияние на умы наших соотечественников миф о том, что Украина кормит весь СССР и полмира, активно распространяемый тогда в прессе. Мол, давайте отцепим этих дармоедов-нахлебников, сирич соседние народы, и в Украине настанет полное благоденствие. Но самым эффективным аргументом в пользу самостийности было золото гетьмана Полубодько. Помните эту легенду, в которую многие свято верили, что этот самый гетьман Полубодько некогда поместил в английский банк бочки с золотом под хорошие проценты, а деньги завещал свободному, независимому украинскому народу. То есть получить это золото наша страна может только лишь, обретя самостоятельность. Помните, как все ходили и считали, сколько это уже там процентов наросло на душу населения? 100 000 фунтов стерлингов? Ничего себе! Да мы же все миллионеры, оказывается! Вот сейчас только подпишусь за незалежность и в сберкассу, в очередь за гетманскими деньгами. Но вот незадача. За самостийность проголосовали, а денег Полубодько не дают. Да и сало не прибавилось, а бензин и газ подорожали. Вот и вся националистичность со многих слетела. И на сегодняшний день готовы любить Украину в том виде, в котором она есть, быть патриотом этой ободранной, ограбленной страны, удел очень немногих. То, что таковых мало, лично меня не удивляет. Наоборот, по мне, таких должно было быть еще меньше. Можно даже более категорично этот вопрос поставить. Откуда может взяться любовь к Украине, если большинство из нас родились в Советском Союзе? С раннего детства столицей для всех была Москва. В школах нас учили правильно. Все были уверены, что живем в раю, в самой лучшей стране во Вселенной. Лучшие новые года мы встречали под бой курантов и слушали поздравления дорогого Леонида Ильича. В армии присягали единонеделимой. Это среднее поколение. А старшие ведь в окопах гибли под Москвой.
Во царствии Твоем помяни нас, Господи, егда приидеши во царствии Твое.
Боже, Боже, ищи духом Господи, есть царство небесное.
Боже, не плачущий.
Oh.
Человека нельзя взять и перекроить, сознание поменять, свой ум вставить. Для многих СССР останется родиной до могильного камня. Недавно я провожал в последний путь Владимира Николаевича Лоскутова, прекрасного человека, который принципиально не менял свой советский паспорт. Причем это не паломный псих, это нормальный человек, очень уважаемый в нашем городе. И в чем-то он прав. Еще при жизни Владимир с металлом в голосе твердил, что присяга на верность в жизни произносится только один раз. Разве не вызывают уважения такие люди, у которых если любовь, то на весь век, если клятва, то нерушимая? Понятно, что правота таковых людей, уносимых ветром, весьма относительна. Если быть оторванным от истории своей страны, от судеб своих предков, то действительно, прав Володя, есть у нас Москва, Россия, и мы должны ей быть верными до гроба. Прав, если в поле нашего зрения попадает 40-50 последних лет. Если мы не помним своей истории давней, не знаем и не разделяем чаяний наших предков. Зачем далеко ходить, если до сих пор многие не просто не знают, а знать не хотят, скажем, о Голодоморе 32-33 годов в Украине? Ведь каждое третье село нашей страны было занесено на так называемую «черную доску». Эти села были не просто ограблены, их окружали войска НКВД, которые не допускали гуманитарную помощь. Если кто пытался пронести в гибнущее село какую-то еду, ее не просто забирали, но тут же уничтожали, смешивали с землей, а если поблизости был водоем, топили. За пределы села умирающих не выпускали на поиски пищи. Да, голодали и в России, и в Белоруссии. Но в Украине люди умирали не сами по себе, столкнувшись с тяжкими обстоятельствами, когда нечего есть. Нет, их сознательно, целенаправленно убивали. Отнимали пищу не для того, чтобы кого-то ее насытить, а именно для того, чтобы умертвить, убить всех попавших в черный список. Почти вдвое сократить народ, с точки зрения Сталина, не вполне благонадежный для строительства коммунизма. Зараза большевизма искалечила жизни всех народов Российской империи. Но русский народ пожал то, что посеял. Ведь в своем большинстве русские поддержали революцию, своими руками подавили белогвардейское движение, обеспечили так называемое победоносное шествие Красной Армии, которое в Украине далеко не везде было таким уж бравым. Геноцид Голодомора имел свою мрачную логику. Советскую власть на нашей земле действительно многие не очень любили, а некоторые с оружием в руках боролись с ней, погибая. Можно ли сказать, что народ не отвечает за своих правителей? справедливо ли всю вину свалить на Ульянова и Джугашвили? Правомерно ли утверждать, что русский народ не несет ответственности за коммунистический тоталитарный режим, от которого, безусловно, и сам пострадал безмерно? Ведь именно Россия выносила и родила этот кошмар. Идея коммунизма, конечно, западная, но Запад поимел и оплодотворил именно Россию. Я очень сомневаюсь в том, что большевистский переворот мог бы произойти в Киеве. И не будь тогда Украина в одной связке с Россией, не произошло бы на нашей земле того ужаса, который пережили наши деды и прадеды. Да, залп «Авроры», наверное, в любом случае громыхнул бы и сотряс до основания наших северных соседей. Сравнял бы с землей, ко всеобщей скорби, восьмое чудо света, тот же московский храм Христа Спасителя. Но это было бы трагедией только России. А наш, к слову говоря, Херсонский Благовещенский монастырь возле Камышан, как десятки сотни тысяч храмов и монастырей Украины, очевидно, красовался бы и по сей день. Это, я говорю, не в том смысле, что нам не должно быть жалко русских, и мы должны быть безразличны к их горестям. Но, очевидно, будет справедливым, чтобы каждый человек сам отвечал за свои поступки. И народ каждый отвечал за свой образ жизни и позицию. Вот бардак в нашей стране – это наша проблема, украинская, не российская. Вот давайте и отвечать за это сами. Но если завтра Россия захочет затеять какой-то новый социальный эксперимент, выращивать там новый тип человека, теперь уже не социалистические, а, скажем, футуристические, пусть это делают без нашего участия. Не надо нам никаких чипов в нашем мозге или вмешательства генных инженеров. Или войну какую-то новую там объявят, японцам скажем. Пусть сами и воюют. Нас оно никаким боком не должно трогать. И пока мы независимы, нас это действительно не касается. Поэтому самостоятельность страны – это на самом деле благо, которое, хотя и многим сегодня непонятно, тем не менее является большой ценностью, нашим громадным достижением. Да, так не думают многие и говорят противоположное. И это нормально. Мы живем, слава Богу, в стране бестолковые, но свободные. Сегодня действительно очень много людей, воспринимающих независимость Украины как неприятность или даже трагедию. Таковы реалии нашей жизни. Народ наш разделен на тех, которых взоры прикованы к Киеву, и на тех, которые уповают на Москву. Почти полстраны в свободное от разговора время тихонечко напевают бывшую популярную песенку «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз». Я это говорю без осуждения. Это тоже хорошие, добрые люди, внесшие трудовой вклад в наше общество. Они имеют полное право на сформированное еще в те годы мировоззрение, мироощущение и должны чувствовать себя вполне уютно в нашей свободной демократической стране. А что значит уютно? Не чувствовать себя людьми второго сорта. Не испытывать недоброжелательные взгляды, не выслушивать оскорбительные реплики, часто допускаемые политиками, говорить на том языке, на котором им удобно общаться, посещать храмы Московской Патриархии и молиться за святейшего патриарха Московского всея Руси Алексия II. Ведь это прекрасно, когда русские в Америке или Канаде могут посетить богослужение на привычном церковно-славянском языке, возглавляемое духовенством Моспатриархии. Русские храмы разбросаны по всему миру, и это здорово. И в Украине такие храмы должны быть, и немало, потому что много наших людей с советско-российским прошлым. Но земля Украины должна быть канонической территорией не Московского патриархата, а Киевского. Основная доминирующая церковь должна быть национальной. Это не потому, что я так хочу, или дядя Вася так распорядился, а потому что так гласит фундаментальный канон церкви. Границы управления поместной церковью должны совпадать с государственными границами. Это очень мудрая позиция православия, выработанная многовековым опытом. Потому что, как ни странным может показаться на первый взгляд, самостоятельность украинской церкви, ее автокефалия, в первую очередь нужна самой русской церкви. Ведь до тех пор, пока русский патриарх руководит церковной структурой на территории Украины, он всегда подвергается риску давления со стороны российских светских властей. Даже если Алексей II был бы святым человеком, а куда ему деваться, если его пригласит президент и скажет, что, мол, мы вам помогаем, возвращаем храмы, восстанавливаем монастыри, вот собираемся ввести преподавание христианской этики в школах. Ну и вы нам помогите. Надо довести до сознания ваших духовных чад в Украине то-то и то-то. Может быть, пока этого и не было, я не в курсе. Быть может, бывший херсонским архиепископ Иоаннафан и не по заданию Москвы, а по своей личной инициативе публично заявлял, что Украины, как народа, нет. И такого государства не существует. Украина – это просто окраина России, периферия Великороссии. Я вполне допускаю, что такого спецзадания сверху от руководства Моспатриархии и не было. Но где гарантия, что этого не случится завтра? И, по идее, страдать от этого будет в первую очередь русская церковь, потому что грех-то на ней, против совести идти-то надо будет духовенству промосковскому. Во-вторых, при всей любви и уважении к московскому патриарху Алексию II, если, не дай бог, случится война с Россией, ну, я надеюсь, что на самом деле такого никогда не будет, это действительно маловероятно, но все же теоретически это все-таки возможно. И тогда представляете положенницы патриарха Алексия II. Не позавидуешь. Войска-то он будет благословлять российские, а в это самое время в Украине, в 10 000 храмах Московского патриархата, за богослужениями будет провозглашаться его имя, как отца и архипастыря украинцев. По сути, это может быть и не так важно. Тем более христиане должны уметь любить и врагов своих. Но согласитесь, это некорректно. А вот Путин не так давно намекнул, что если Украина вступит в НАТО, то часть ракет могут быть перенацелены. Понятно куда. Но ракетные комплексы ведь все освящены духовенством Русской Православной Церкви. Сам Алексей II собственноручно несколько лет назад освещал межконтинентальные баллистические ракеты «Земля-Земля». Конечно, само по себе освещение ракет и бомб на их технические характеристики не влияет. Людям, которые по кусочкам будут разлетаться в разные стороны, разницы мало взорвалась эта освященная бомба или неосвященная. И тем не менее, лично мне как-то будет особо обидно, если под боком взорвется ракетная боеголовка, освященная лично его святейшеством, патриархом Алексием II. Вот для того, чтобы этих ситуаций не было, структура православной церкви предусмотрительно как раз и предписывает согласование границ церковного управления с государственными. В католичестве этого нет. Там единая глава – римский папа. В чем-то это хорошо и удобно. Но вы понимаете, что быть абсолютно политически нейтральным на практике не получается. Представляете, каково было русским католикам, воюющим с гитлеровскими войсками, в то время как симпатии и молитвы папы были скорее на стороне вермахта. Дружить с фашистом Муссолини папе тоже приходилось. Правда, с большой пользой для церкви. Фашист способствовал образованию Ватикана как государства. Плюсы есть, но много и минусов в католической церковной структуре. А в православии все просто и гениально. В Греции церковь греческая, которая молится о своем народе, и патриарх греческий благословляет греческих солдат. Все элементарно. В Болгарии болгарский патриарх, в России русский. А в Украине, как мы подчеркивали с вами, сложнее. Очень значительная часть населения Украины русских по убеждению, которых, в случае чего, не заставишь молиться за войска Украины. Они будут на стороне Москвы до последнего издыхания. И это, как мы с вами утверждаем, их святое право. Более того, их жизненная позиция не противоречит морали. Они родились, получили воспитание, прожили значительную часть жизни в стране, столицей которой еще была Москва. И присягали они Союзу. Поэтому, как у нас говорят, хай живая посется кацап на Украине. Другое дело, что в Украине церковь московского патриархата не должна быть доминирующей. Так же, как в России киевский патриархат не должен быть главенствующим. Представьте реакцию русских, если, скажем, под Москвой в Ногинске, там центр нашего киевского патриархата, если его там окончательно не разгромили. Так вот представьте, если духовенство нашего киевского патриархата будет расхаживать по Москве и говорить москвичам, что Россия – это каноническая территория киевской патриархии. Если вы можете себе такое представить, то я не могу. Там мордобитием не обошлось бы. А вот у нас подобное в порядке вещей. Московский патриархат без стеснения претендует на безраздельное главенство на нашей земле. И это и морально неправильно, и противоречит канонам православной церкви. Потому что, еще раз повторим, границы управления поместной церковью должны совпадать с границами государства. Мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.